страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 10 часов в Москве. Передача по страницам Библии. Сегодня четверг, 11 июля. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша с вами эфирная команда. Мы сегодня завершаем книгу Неемии. Интересное там, на самом деле, завершение. Мы сейчас об этом поговорим. Кстати, комментариев вчера было много. Комментариев очень интересных, очень ярких. И хорошие вопросы. Вопросы, которые действительно есть смысл как-то осветить. Поэтому давайте мы сегодня сделаем все-таки так. Мы в начале эфира первые 20 минут, наверное, 20 минут поговорим с вами. Почитаем ваши письма, почитаем ваши комментарии. А потом перейдем к Священному Писанию. И будем вместе читать Библию для того, чтобы понимать, для того, чтобы Господь открывался нам и чтобы Он менял нас по Своему Слову. Сегодня, да, я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы в соцсетях, ВКонтакте и Facebook, группы по страницам Библии, и также в других местах, где вы смотрите или слушаете эту трансляцию. Ну, смотрите, комментарий, который пришел. Интересный очень вопрос, кстати, прислала наша постоянная слушательница Алина Шорина. Она цитирует книгу Неемии, 9 глава, 14 стих, и спрашивает: «Бог указал на святую субботу. Почему она в этом стихе на первом месте?» Есть, конечно, мысль, что она очень важна, для Бога важна, видимо. Но все-таки в чем смысл святой субботы? Извините, мне непонятно. Давайте посмотрим на этот стих, во-первых, потому что действительно здесь для нас очень важно читать Священное Писание и понимать его в контексте. 9 глава, 14 стих — это воспроизведение, это рассказ об истории израильского народа. «И указал им святую свою субботу, и заповеди, и уставы, и закон предал им через раба своего Моисея». Это через раба своего Моисея. Давайте мы сделаем вот что. Я попрошу Ирину поставить заставочку, если можно. Можно? Давайте это сделаем. И потом продолжим наш разговор.
От бытия до откровения, от корки до корки, с начала до конца, вся Библия. Каждая книга, каждая глава, каждый стих – читаем, размышляем, обсуждаем, делаем выводы в уникальном путешествии по страницам Библии.
Извините, пожалуйста, давайте продолжать. Итак, 14 стих 9 главы: «И указал им святую субботу твою, и заповеди, и уставы, и закон предал им через раба твоего Моисея». То есть это обращение к Богу, это рассказ об истории израильского народа, о том, что в свое время было сделано, и о том, кстати говоря, что израильский народ Бога не послушался, он эту субботу не хранил. Почему суббота стоит на первом месте? Помните, мы с вами как-то говорили о важности чтения Священного Писания в контексте? И, кстати говоря, здесь, в цикле передач по страницам Библии, мы и читаем Библию от начала до конца, мы читаем от Бытия до Откровения, и мы, соответственно, имеем возможность сопоставить разные места Священного Писания. Некоторые из вас, друзья, присоединились к нам только сейчас или присоединились недавно, и вы не слушали передач, которые у нас были до сих пор. В этом случае я хочу вас пригласить зайти на сайт theos.fm, там раздел «Передачи», и первая же передача, которую вы там найдете, называется «По страницам Библии». Ну и вот там вы можете, в частности, найти наши прошлые программы. Ну и в соцсети ВКонтакте, кстати говоря, выложены видео, извините, аудио, выложены аудиозаписи наших предыдущих передач. Так вот, в книге Паралипоменон, это вторая книга Паралипоменон, 36 глава, Говорится удивительная вещь. Она потом также отзвуком будет звучать в книгах Исаии и Иеремии. Мы до этого еще дойдем. А вот вторую книгу Паралипомен мы уже читали. Я к этому возвращаюсь. Когда израильский народ был переселен в Вавилон, мы читаем: «И переселил он оставшихся от меча в Вавилон, и были они рабами его». Это Навуходоносор их переселяет. «И сыновей его». До воцарения царя персидского, это, кстати говоря, уже начало книги Эздры, да, вы помните, читали Эздру и Неемию. Дальше. «Доколе в исполнении слова Господня, сказанного устами Иеремии, земля не отпраздновала суббот своих, во все дни запустения она субботствовала до исполнения 70 лет». А в первый год Кира, царя персидского, в исполнение слова Господня, сказанного устами Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя персидского, и он велел объявить по всему царству своему словесно и письменно и так далее. И это уже, собственно говоря, начало книги Эздры. Итак, я думаю, что Неемия отлично помнит, как и другие израильтяне, отлично помнят и отлично понимают причины, по которым они попали в вавилонский плен. Первая из их причин, из этих причин — непослушание, непослушание Израиля, то, что народ оставил заповеди Божьи. Но конкретнее, если мы говорим об оставлении заповедей Божьих, в чем оно выразилось? Оно выразилось, в частности, в том, что народ не давал земле субботних лет. Да, помните, что каждые шесть лет нужно было делать один год, или каждые 7 лет, один год паузу, каждый 7-й год должен был быть субботним годом, землю нельзя было засевать. И выясняется, что со времен Давида, или, может быть, сразу после Давида, на протяжении 490 лет земле не давали отдых. И, соответственно, вот эти 70 лет вавилонского пленения, это и есть 70 субботних лет. Поскольку земля не субботствовала, поскольку она не отдыхала, Бог говорит так, значит, вот тут накопились, знаете, как отпуск накапливается, вот, а тут накопилось за 490 лет этого самого отпуска. Бог говорит: давайте-ка вы уходите из этой земли, потому что все. И в этом контексте, конечно, идея субботы и субботнего дня, и субботнего года стала для израильтян особенно важной. Они понимали, почему они оказались в Вавилоне. Они понимали, почему это было именно 70 лет. И сейчас, возвращаясь в землю, они вспоминают именно о субботах. Кстати говоря, потом эта история еще повторится, эта история еще будет развиваться. Выясняется, что израильтяне снова начинают под действием, под влиянием других народов, окружающих их народов, они снова начинают пренебрегать субботой, начинают торговать в субботу. И мы сегодня это будем обсуждать, сегодня об этом будем говорить. Ну, то есть опять они начинают скатываться ровно в то же самое. Так что, Алина, почему говорится о субботе, почему так подробно говорится, и так сразу говорится о субботе? Да потому что, собственно говоря, вот на это они и наступили, на эти грабли они наступили, в этом было их непослушание Богу, среди прочего, и это четко в их сознании есть. Жанна Михайлова комментирует: наполненный людьми церкви не признак пробуждения, смирение приводит к покаянию. Смотрите, в чем здесь разница, Жанна. Если люди приходят в церковь просто потому, что это модно, потому что это круто, то этот приход в церковь, он ненадолго. Либо мода проходит, и тогда люди из церкви уходят, либо церковь меняется и перестает служить Богу, как, собственно говоря, во многих странах, к сожалению, происходит. Церковь превращается в просто какое-то общественное место. Тогда стирается различие между церковью и домом культуры. Это недопустимо. Церковь начинает превращаться в дом культуры вместо того, чтобы нести Евангелие в мир. Так что, да, наполненные людьми церкви могут быть признаком пробуждения, если в сердце этих людей происходит покаяние. Вот главный признак пробуждения — это все-таки покаяние, конечно. И вот тут мы подходим еще к одной теме, которую вы активно обсуждаете. Евгений Иванцов пишет, каждому из нас нужно пробуждение. Да, совершенно верно. Без этого вот каждому из нас, в том числе и тем, кто давно христиане, кто давно уже вроде бы покаялись, и мы сейчас к этому подойдем и поговорим о различии между покаянием, когда мы приходим к Богу изначально, и исповеданием грехов и покаянием, которое продолжается в нашей жизни и дальше. Анастасия Волкова пишет, пробуждение — это осознанность раскаяния многих людей. Да, совершенно точно. Осознанность покаяния, дальше напишет, и решение меняться для Господа, идти с Ним до конца. Я бы еще сказал, предоставлять Богу полную возможность, полную свободу нас менять, соответственно, быть послушным Богу. Вот я приводил пример про пастора, которому надоело, что люди постоянно только просят у Бога и решают, что Бог подобен автомату по продаже газированной воды. И пастор говорит, слушайте, значит, давайте вот на какое-то время вместо просьб будем славить Бога. Мы просто научимся славить Бога, потому что таким образом меняется наше отношение к Богу. Так вот, Галина пишет, хочу в такую церковь, к мудрому пастору. Смотрите, ведь не все от пастора зависит, Галина. Ведь то, как вы будете строить вашу молитвенную жизнь, знаете, от кого это зависит? Это зависит от вас. Знаете, на что здесь можно напороться? Здесь можно напороться на такую историю. Я вас понимаю, Галина, но все-таки хотя бы ну, и для вас, и для других слушателей я это сейчас проговорю. Когда начинают говорить, что ну вот, у нас там все плохо, потому что у нас пасторы неправильные, и церкви неправильные. Вопрос, а вот мы с вами что? Мы с вами в наших отношениях с Богом, мы что? Вот мы те, кого просто ведут, куда ведется, или мы обращаемся к Богу, и мы следим за тем, как наши отношения с Богом строятся. Ольга Юматова пишет, аминь, обнови через слово меня. Да, обновление происходит действительно через слово Божие, и действительно Господь дает это обновление. Именно поэтому, в частности, это одна из причин, по которым мы читаем слово Божие. Среди моих знакомых, пишет Жанна, есть люди, которые не видят нужды в покаянии, потому что не считают себя грешными. В целом, жизнь этих людей и правда приносит немало пользы обществу. Это действительно добрые сердцем люди. Им так сложно донести то, что они нуждаются в Боге. Вот понимаете, какая штука? Одна из лжей сатаны, один из обманов сатаны заключается в том, что мы, в общем-то, нормальные, и никакого греха в нас нет. Интересно, что этот обман сатана практикует и в применении к верующим людям, и в применении к неверующим людям. Неверующим людям он порой говорит, что «да что тебе, ты в принципе нормальный, в общем, зачем тебе каяться?» А кому-то говорит наоборот из неверующих людей, что им уже поздно каяться, у них все очень плохо. В любом случае, это обман. Что же касается верующих людей, то тут тоже такая история, потому что сатана начинает нашептывать нам, что «да вот ты уже раз покаялся, и у тебя это вот один раз совершилось, и все». Это примерно как, ну, опять аналогия, любая аналогия, я постоянно повторяю эту фразу, любая аналогия разрушится, если ну, ее слишком, да, сильно, слишком активно применять, довести ее до абсурда можно. Но это как муж, который говорит, знаешь, милая, говорит жене, ты знаешь, милая, я тебе во время свадьбы сказал, что я тебя люблю, повторять не буду, если что-то изменится, я поставлю тебя в известность. Оно так не работает, да, тут все-таки по-другому эта вся история устроена. Так вот, 8 стих 1 главы 1 послания Иоанна. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас». Это 8 стих, соответственно, он говорит «мы», он говорит «в нас». Это даже верующих людей касается. Да, мы оправданы, да, мы дети Божии, но все равно проблема греха остается. Дальше 9 стих. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас. Вот настолько это серьезно. Вот проблема, о которой вы говорите, когда человек считает, что о чем не кается, она действительно есть и у неверующих людей, но, что страшнее всего, она бывает и у нас. Мы забываем про это постоянное исповедание. То есть, с одной стороны, мы исповедались, когда пришли к Господу, но, с другой стороны, есть такая штука, как жизнь в постоянном исповедании. Это не самопинание, конечно, но это признание того, что «Господи, вот без Тебя я ничто, да, с Тобой я силен, с Тобой я все смогу, но без Тебя я ничто. Прости мне, пожалуйста, потому что я грешу, и меняй, пожалуйста, мою жизнь». Кирилл Христов напоминает нам о том, что это второе послание Коринфянам, 5 глава, 20-21 стихи, «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом». Кстати, очень интересная здесь ведь формулировка. А вот это «чтобы мы сделались праведными», это наше, или «чтобы мы сделались праведностью», можно переводить и так. Это постепенный процесс. Это не просто юридическое признание праведности. Да? Хотя оно тоже есть, конечно. Этот юридический аспект есть, никуда от него не уйти. Но также и процесс освящения, процесс преобразования, которое в нас происходит. Если мы вот это игнорируем, тогда никакого пробуждения у нас, конечно, не будет, ну, потому что мы не даем для этого основания. Мы как бы Богу говорим, что все, мне больше ничего не надо. Жанна продолжает: «Когда говоришь кому-то о своих ценностях, о покаянии, как сохранить право выбора за человеком, не навязывая ему свои ценности?» Понимаете, Жанна, вы же не можете человека затащить в покаяние. Вот вы не можете его заставить. Ну, да, бывают, конечно, такие ниточки, за которые люди иногда дергают, просто из конкретного пасторского опыта. Назову несколько ниточек. Ну, например, девушка, которая полюбила молодого человека, она верующая, он неверующий, и он вроде бы тоже ее полюбил, или хотя бы даже не полюбил, но просто она ему очень-очень нравится. У этой девушки есть совершенно конкретная ниточка. Она может потянуть за эту ниточку, и человек, может быть, даже типа покается. Только типа покается, потому что ниточка — это очень неверная, ниточка — это очень обманчивая. Вот поэтому, конечно, тянуть за нее не надо. Другие варианты, другие ниточки — это, например, авторитетность. Ну вот ты покайся, потому что у меня большой авторитет в твоих глазах, и я тебе говорю. Такая нить авторитета бывает и сегодня. В каком-то случае она может сработать, но во многих других случаях, как только вы перестанете быть авторитетом, вот все разрушится. Я видел и другие ситуации, как это касается христианских миссий, которые ищут сотрудника, а сотруднику очень нужна работа, а сотрудник неверующий, но сотрудник понимает, что если он покается, если он станет верующим, то, соответственно, он эту работу получит. Это очень плохая ниточка, потому что это не покаяние ради признания грехов. Видите, в чем штука? Все эти ниточки имеют между собой одну общую черту, одно сходство. А смысл этих ниточек, смысл этого сходства заключается в том, что человек кается не потому, что он признает Божие величие, не потому, что он признает Божию праведность, а потому что что-то в его жизни происходит, и что-то вынуждает его покаяться, кроме смиренного сердца, кроме метаноя. Вот поэтому в данном случае покаяние и бывает ложным. Не давайте людям таких ниточек, не бросайте им эти ниточки, просто даже если кажется, что таким образом к Богу приведете человека. Не приведете. Это Господь работает, Господь действует. А говорить, возвещать, конечно, говорите, конечно, возвещайте, потому что нам это дано, нам это сказано, и нам не все равно, что происходит с окружающими людьми. Кажется порой, что если проблему решить раз, так она уже и решится. В книге Неемии проблема вроде бы решилась, но вот особенно 13 глава очень непростая. Выясняется, что на самом деле проблемы еще остаются. Неемия на какое-то время возвращается в Сузы, а потом приходит опять в Иерусалим. И в Иерусалиме все очень и очень сложно, все очень негладко. Ну, обо всем подробнее сегодня поговорим, читая книгу Неемии. Мой к вам вопрос. Что для вас самым важным оказалось в этой книге? На что Бог обратил ваше внимание? Завтра в начале эфира мы почитаем ваши сообщения и перейдем к следующей книге, между прочим, книге «Сфирь». А пока давайте обратимся к Господу в молитве, будем читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы приходим к Тебе, мы славим Тебя, мы склоняемся пред Тобою, мы просим Тебя, будь с нами и благослови нас своей рукою. Направь нас, Господь, в изучение Твоего Слова Святого и помоги нам понимать то, что Ты показываешь нам. Господи, меняй нас, пожалуйста, и через чтение Писания Твоего Святого дай нам и славить Тебя также. Боже, действуй в этом мире через нас. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Передача «По страницам Библии». Мы с вами подходим к последней нашей встрече, посвященной книге Неемии. Мы с вами читаем о том, как обычный человек понял движение Божие. Мы начали с вами эту серию бесед с того, что вот Неемия, человек, который послушался, и это правильно, его послушание, его преданность Богу, все это очень важно. Но я хочу, чтобы сегодня, в нашу последнюю встречу, мы задумались еще вот о чем. Ведь Бог всегда желал, чтобы израильтяне к Нему пришли. Бог всегда желал, чтобы люди благодарили Его. Бог всегда желал, чтобы люди были послушны Ему. Что же произошло с Эздрой? Что произошло с Неемией? Они услышали желание Бога. Они начали молиться, когда Бог уже хотел, чтобы они об этом молились. Они отправились в путь, когда Бог хотел, чтобы они отправились в путь. Они услышали волю Божию. И вокруг них образовалась группа других людей. Эти люди пошли за ними, но по большому счету эти люди пошли за Богом. И вот мы с вами читали в прошлый раз 9 главу, и 38 стих 9 главы: «По всему этому мы даем твердое обязательство и подписываем, и на подписи печать князей наших, левитов наших и священников наших». Они дали обязательство. Они говорили о том, что будут служить Господу. Они говорили о том, что будут приносить Ему плод, первый плод, лучший плод от земли, которую Он дал им. И дальше список людей, которые приложили печати. Вот это самые знатные люди иудеи. Эти люди фактически обещали Богу подчинить Ему свою жизнь. Эти люди провозгласили себя как подлинные лидеры. Ведь лидер — это не тот, кого просто кто-то поставил лидером, не тот, кого просто кто-то сделал лидером. Лидер — это человек, который действительно слушает Бога. Здесь большой достаточно список, очень длинный список людей, которые стали лидерами. Это настоящие лидеры Израиля. Люди, которые готовы были поставить под этим свою подпись. мой вопрос каждому из нас, в том числе и вопрос, который я задаю самому себе. Под чем мы готовы поставить нашу подпись? Когда мы сделали этот шаг, за нами в любом случае пойдут и другие люди. 28 стих 10 главы. «И прочий народ, священники, левиты, привратники, певцы, нефинеи и все, отделившиеся от народов иноземных к закону Божию, жены их, сыновья их и дочери их, все, которые могли понимать, пристали к братьям своим, к почетнейшим из них, и вступили в обязательство с клятвою и проклятием поступать по закону Божию, который дан рукою Моисея, раба Божия, и соблюдать и исполнять все заповеди Господа Бога нашего, и уставы Его, и предписания Его, и не отдавать дочерей своих иноземным народам, и их дочерей не брать за сыновей своих. И когда иноземные народы будут привозить товары и все проданное в субботу, не брать у них в субботу и в священный день, и в седьмой год оставлять долги всякого рода». Что они сказали? Они сказали, что будут служить Богу. Они сказали, что будут отделять себя от иноземных народов. Они сказали, что не будут заниматься торговлей в субботу. Они фактически признали тот факт, что в свое время отошли от Бога. И сейчас им нужно одно. Им нужно покаяние. И дальше 32 стих начинается в первом лице множественного числа. Это уже не они, а мы. Потому что не имея среди этих людей. «И поставили мы себе закон давать от себя по трети сикля в год на потребности для дома Бога нашего». Ну, собственно, дальше будет объяснено, на что эти деньги будут тратиться. Это храмовое служение. 34 стих. «И бросили мы жребий о доставке дров, священники, левиты и народ, когда которому поколению нашему в назначенные времена из года в год привозить их к дому Бога нашего, чтобы они горели на жертвеннике Господа Бога нашего, по написанному в законе». То есть, понимаете, что мы часто думаем о том, что вот вера – это что-то такое возвышенное. Да, конечно, это возвышенное, конечно, это наше отношение с Богом. Но в вере есть еще элемент вот обычного обязательства. «Я буду это делать». Кстати, в Новом Завете многое изменилось, но элемент обязательства остается. «Я буду читать Божие Слово, я буду проводить время в молитве, я буду проводить время в общении». Иногда это делается просто на уровне обещания. «Я решил так делать перед Богом». 35 стих. «И обязались мы каждый год приносить в дом Господень начатки с земли нашей и начатки всяких плодов со всякого дерева. Также приводить в дом Бога нашего к священникам, служащим в доме Бога нашего, первенцев из сыновей наших и из скота нашего, как написано в законе, и первородное от крупного и мелкого скота нашего, и начатки из молодого хлеба нашего, и приношений наших, и плодов со всякого дерева, вина и масла мы будем доставлять священникам в кладовые при доме Бога нашего, и десятину земли нашей левитам. Они, левиты, будут брать десятину во всех городах, где у нас земледелие». Что происходит? Они обещают приносить лучшее, они обещают приносить большее, они обещают жертвовать. Знаете, иногда у нас возникает вопрос, он бывает у церквей, он бывает у христианских служений, и заключается он в том, что денег нет. Да, я часто с этим встречался, сам через это проходил. И бывают разные причины того, что денег нет. Однако для христианского служения среди всех этих причин есть такая, о которой сейчас нужно сказать. Порой нам не хватает денег, нам не хватает поддержки, либо потому, что мы мало людей достигаем нашим служением. Иными словами, мы не идем к людям. Или мало идем к людям. Либо потому, что мы не обращаемся к тем людям, которых достигаем, и мы не говорим им о наших нуждах. Господь призывает нас идти к людям. Это одна часть истории. Другая же часть истории заключается в том, что Господь призывает нас также поощрять людей к участию в служении. Вы, как церковь, как христианская группа, приходите к людям, они принимают Слово Божие, они принимают Евангелие, они растут в вере. Не бойтесь, не стесняйтесь просить у них о помощи, о поддержке. Это совершенно нормально. Ничего зазорного в этом нет. А дальше 11 глава. Мы читаем о том, как люди и дальше проявляют свою верность завету, но тут возникает конкретная ситуация. 11 глава, 1 стих. «И жили начальники народа в Иерусалиме, а прочие из народа бросили жребий, чтобы одна из 10 частей их шла на жительство в святой город Иерусалим, а 9 оставались в прочих городах. И благословил народ всех, которые добровольно согласились жить в Иерусалиме». Что здесь происходит? С одной стороны, Иерусалим – святой город, и город надо населять. Сейчас город уже построен, восстановлен. Но нужно, чтобы кто-то там жил. А с другой стороны, ведь люди уже укрепились. Сейчас, в наши времена, нам проще переехать. А тогда у людей была своя земля, свое хозяйство. И, в общем, человеку не хочется куда-то переезжать. И вот здесь очень важная вещь. С одной стороны жребий, а с другой стороны добровольность. Было добровольное переселение в Иерусалим. Те люди, которым было важно, чтобы Иерусалим процветал, они делали конкретный шаг. Они переезжали в этот город. Это было нелегко. Ну, просто потому, что действительно значило взять всю свою семью, тронуться с места и переехать. Причем, говоря современным языком, в Иерусалиме еще не было той инфраструктуры, которая может нам потребоваться сегодня, которая могла потребоваться людям того времени. Ее нужно было создавать. Город еще надо было обживать. И вот были люди, которые добровольно готовы были переехать в Иерусалим. В 12 главе еще один список. Я думаю, что не случайно автор Священного Писания записывает самых разных людей. Потому что для Бога важно, чтобы каждый из них запомнился. Это мы с вами сейчас эти списки не читаем. Мы замучаемся их читать. Там сложные имена, труднопроизносимые имена. Но Бог сохранил имена этих людей в своем слове. И вот 12 глава. Вот священники и левиты, которые пришли с Зарававелем, сыном Салафиловым, и с Иисусом. Это список священников, которые пришли еще в первую волну. Это было у нас еще в начале книги Эздры. Эти люди пришли, помните, мы с вами об этом говорили, для того, чтобы славить Бога и для того, чтобы в Иерусалиме была радость. Вот очень важно, чтобы с самого начала было богослужение. Просто потому, что иначе Иерусалим мог стать одной большой стройкой. Мне хочется привести примеры. Есть церкви, с одной стороны, очень хорошие примеры. Когда церковь растет, строится новое здание, и через эту стройку церковь укрепляется. Но бывает и по-другому. Когда строится здание, и все настолько уходит в стройку. И пастор, все служители становятся просто строителями. И церковь забывает о своем предназначении. И к тому времени, когда большая стройка закончена, когда здание уже сдано в эксплуатацию, церковь забыла, как быть церковью. Пасторы забыли, как помогать людям. Они не знают, что с этим делать дальше. И вот здесь дается список священников. Они пришли в Иерусалим, и в эти сложные времена они оставались священниками. В разные времена. Да, они выходили на стену. Да, они занимались работой, да, они трудились. Но при этом они помнили, что стена, слава Богу, будет построена. Эта часть работы закончится. А вот их священнический долг будет навсегда. Дальше мы читаем об освящении стен. 12 глава, 27 стих. «При освящении стены Иерусалимской потребовали левитов из всех мест их, приказывая им прийти в Иерусалим для совершения освящения и радостного празднества со словословиями и песнями при звуке кимвалов, псалтирий и гуслей». Ну, то есть участвовали в этом не только левиты из Иерусалима, но также левиты и из других частей страны. Это был огромный музыкальный фестиваль. И смысл этого фестиваля заключался в том, чтобы прославить Бога. Опять-таки, здесь очень важно было этим людям не уйти просто в строительство, не стать просто некими исполнителями строительных работ. 28 стих. «И собрались сыновья певцов из округа Иерусалимского, и из сел Нетофавских, и из Бефга Гилгала, и из полей Гевы и Азмавета, потому что певцы выстроили себе села в окрестностях Иерусалима». То есть эти люди приходят для того, чтобы прославить Бога. Это огромный фестиваль. Но это не концерт просто. На концерте люди поют ради себя. Вот смотрите на нас. Эти же люди приходят для того, чтобы славить Бога.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Стих. «И очистились священники и левиты, и очистили народ и ворота, и стену. Тогда я повел начальствующих в Иудее на стену и поставил два больших хора для шествия. И один из них шел по правой стороне стены к навозным воротам. За ними шел Гашая и половина начальствующих в Иудее. Азария, Ездра и Мешулам, Иуда и Вениамин, и Шемая, и Иеремия, а из сыновей священнических с трубами Захария, сын Иоаннафана, сын Шемаи, сын Матфании, сын Михея, сын Закхура, сын Асафа, и братья его». И дальше перечисляются эти братья. То есть собрались люди из всей земли, из всех городов, из всех сел, для того, чтобы славить Бога. Было два хора, и вот 40 стих. «Потом оба хора стали у Дома Божия, и я, и половина начальствующих со мною». И дальше перечисление священников, которые также в этом участвовали. 43 стих. «И приносили в тот день большие жертвы, и веселились, потому что Бог дал им великую радость. Веселились и жены, и дети, и веселье Иерусалима далеко было слышно». То есть был такой фестиваль, что окружающие слышали. Все слышали эти восклицания радости. И знаете, я бы тоже очень хотел там побывать. Еще в наших современных церквях я бы тоже очень хотел, чтобы было больше радости. Нас зачастую знают, к сожалению, как скучных, неинтересных. Но послушайте, в отличие от мира, нам ведь с вами есть чему радоваться. А дальше 13 глава. Тут интересные события. Я начну с 13 главы 1 стиха. «В тот день читано было из книги Моисеевой вслух народа, и найдено написанное в ней: аммонитянин и моавитянин не может войти в общество Божие вовеки, потому что они не встретили сынов Израилевых с хлебом и водою, и наняли против него Валаама, чтобы проклясть его. Но Бог наш обратил проклятие в благословение». И опять Мы читаем с вами об отделении, которое нужно было провести, об этой, в хорошем смысле, чистке, которую нужно было провести. И израильтяне действительно делают эту чистку, они очищаются от тех, с кем они просто не должны были быть рядом, не должны были быть вместе. Но выясняется еще одна вещь. Дело в том, что по окончании восстановления стены Неемия, скорее всего, возвращался в Сузы. Он какое-то время опять работал во дворце в Сузах, и после этого он снова идет в Иерусалим. И выясняется, что в Иерусалиме есть проблемы. Вот, например, 4 стих. «А прежде того, священник Елиашив, представленный комнатам при доме Бога нашего, близкий родственник Товии». Вы помните, кто такой Товия, да? Товия – один из врагов Израиля. Но он родственник священника. И священник, как раньше говорилось, по знакомству или по блату, 5 стих, отделал для него большую комнату, в которую прежде клали хлебное приношение, ладан и сосуды, и десятины хлеба, вина и масла, положенные законом для левитов, певцов и привратников, и приношения для священников. То есть в какой-то момент этот священник говорит: слушай, у меня тут есть родственник Товия, сделаю-ка я ему комнату. Ну, помещение, конечно, у нас есть, оно в храме. Там не должен никакой Товия находиться. Там должны находиться приношения. Но ему это было неважно, он сделал эту комнату. Неемии, как я уже сказал, при этом не было в городе. 6 стих. «Когда все это происходило, я не был в Иерусалиме, потому что в 32 году вавилонского царя Артаксеркса я ходил к царю, и по прошествии нескольких дней опять выпросился у царя. Когда я пришел в Иерусалим и узнал о худом деле, которое сделал Елиашав, отделив для Товии комнату на дворах Дома Божия, тогда мне было весьма неприятно. И я выбросил все домашние вещи Товиины вон из комнаты и сказал, чтобы очистили комнаты, и велел опять внести туда сосуды Дома Божия, хлебное приношение и ладан». То есть он фактически приходит и видит, что в храме человек, который никак не должен быть в храме. Он выбрасывает оттуда вещи Тови и говорит: нет-нет, храм должен быть для служения. Но это еще не все. Выясняется, что израильтяне снова уходят в отступление от Бога. 10 стих. «Еще узнал я, что части левитам не отдаются, и что левиты и певцы, делавшие свое дело, разбежались, каждый на свое поле». О чем тут речь? Левиты, певцы, служители должны были получать зарплату, они должны были получать деньги. Это не была заработная плата в нашем сегодняшнем смысле, но это были деньги, которые должны были обеспечить их существование. Израильтяне должны были эти деньги отдавать. Они отдавали. Вот просто перестали, и все. И левиты разбежались. 11 стих. «Я сделал за это выговор начальствующим и сказал: зачем оставлен нами Дом Божий? Я собрал их и поставил их на место их. И все иудеи стали приносить десятины хлеба, вина и масла в кладовые». То есть он, в общем-то, наводит порядок. Неемия приходит и наводит порядок. Не случайно в 14 стихе он говорит: «Помяни меня за это, Боже мой, и не изгладь усердных дел моих, которые я сделал для дома Бога моего и для служения при нем». И еще одна проблема. 15 стих. «В те дни я увидел в Иудее, что в субботу топчат точила, возят снопы и навьючивают ослов вином, виноградом, смоквами и всяким грузом, и отвозят в субботний день в Иерусалим». То есть идет торговля. Во-первых, идет работа в субботу. Во-вторых, торговля. «И я строго выговорил им в тот же день, когда они продавали съестное». Кстати, интересно, что эта торговля,
включала в себя не только жители Иерусалима, 16 стих, и тиряне, то есть жители Тира, жили в Иудее и привозили рыбу и всякий товар и продавали в субботу жителям Иудеи и в Иерусалиме. Иными словами, они сделали из субботы базарный день. Буквально совсем недавно они обещали, что делать этого не будут, и уже нарушили это обещание. 17 стих. «И я сделал выговор знатнейшим из иудеев и сказал им, зачем вы делаете такое зло и оскверняете день субботний? Не так ли поступали отцы ваши? И зато Бог наш навел на нас и на город сей все это бедствие. И вы увеличиваете гнев его на Израиля, оскверняя субботу». И вот он, с одной стороны, сделал этот выговор, но он предпринял и некоторые действия практически. Тут забавное место, 19 стих. «После сего, когда смеркалось у ворот Иерусалимских, перед субботою, я велел запирать двери и сказал, чтобы не отпирали их и до утра после субботы. И слуг моих я ставил у ворот, чтобы никакая ноша не проходила в день субботний. И ночевали торговцы и продавцы всякого товара вне Иерусалима раз и два. Но я строго выговорил им и сказал, зачем вы ночуете возле стены? Если сделаете это в другой раз, я наложу руку на вас». С того времени они не приходили в субботу. Вот такая история происходила в Иерусалиме. Была еще одна проблема, 23 стих. «Еще в те дни я видел иудеев, которые взяли себе жен из азотянок, аммонитянок и моавитянок». И опять-таки, это история, которая уже была. Они повторяют ошибки своих отцов. И Неемия снова их обличает. 27 стих. «И можно ли нам слышать о вас, что вы делаете все сие великое зло, грешите пред Богом нашим, принимая в сожительство чужеземных жен?» И вот в самом конце книги он говорит: «Воспомни им, Боже мой, что они опорочили священство и завет священнический и левитский». Неемия несколько раз просит, чтобы Бог вспомнил его имя, чтобы Бог вспомнил, что происходило в Израиле, что происходило в Иудее. Эту просьбу Бог услышал. И сегодня мы с вами читаем и завершили читать книгу Неемии. Она не исчезнет, она не будет стерта с лица земли, пока эта земля существует. И думаю, что в вечности мы с Неемией еще увидимся. В следующий раз читаем книгу Эсфирь. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.